Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 7 минут. У микрофона Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте, уважаемые слушатели. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно вспомнить композитора Алессандро Скарлатти, игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия Печерского, вспомнить также о том, как США купили у Наполеона Бонапарта штат Луизиана, о том, как в Римской империи оказалось 4 легитимных императора, и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях. Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях генеральный директор Политехнического музея Гурген Григорян. Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Вместе с Аркадием Ратнером и Валерием Винокуровым мы поговорим о стартовавшем в Москве чемпионате мира по хоккею. Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Нью-Йорка. Эту передачу подготовил наш корреспондент Нью-Йорке Владимир Морозов. В конце часа программы «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Цветоводство» Любовь Шашкова. Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь.
Апреля 1803 года Соединенные Штаты купили колонию, именовавшуюся Луизианой, со столицей в Новом Орлеане. Территория принадлежала Франции и по размерам превосходила ее в 5 раз. Правитель Франции Наполеон Бонапарт остро нуждался в деньгах и запросил за Луизиану 22,5 миллиона долларов. Американцы торговались, из всей территории им был нужен только портовый город Новый Орлеан. Сошлись на 15 миллионах за всю Луизиану. Это была самая выгодная в истории сделка по покупке недвижимости. Один акр обошелся в 3 цента.
1 мая 305 года Максимин Даза, племянник императора Галерия, получил титул Цезаря. В Римской империи оказалось 4 легитимных императора. На западе Лициний и Константин, впоследствии названы Великим, на востоке Галерий и Максимин Даза. Максимин был пастухом, но быстро стал щитоносцем, потом телохранителем, а затем и военным трибуном. Позже он получил в управление Египет и Сирию. Максимин Даза был враждебно настроен к христианству, но не имел возможности заниматься масштабными гонениями. Новая религия набрала силу, и ей покровительствовали в римских верхах. В 312 году он затеял междоусобную войну с Лицинием, но талантливый полководец меньшими силами разбил Максимина Дазу. О его смерти ходили темные слухи. То ли его отравили, то ли он сам покончил с собой.
2 мая 1660 года родился Алессандро Скарлатти, выдающийся итальянский композитор и дирижер, основоположник неаполитанской оперной школы. Знаменитым композитором стал и его сын Доминико.
Марта 1074 года скончался Феодосий Печерский, игумен Киево-Печерского монастыря. Родоначальник общего монашеского жития на Руси, Феодосий разработал и внедрил монастырский устав, частично повторяющий устав греческого студийского монастыря, славившегося своим подвижничеством. Стремясь к высшему религиозному идеалу, Феодосий был беспощаден к себе, носил на голом теле власеницу, мыл только руки, жил в уединенной пещере, спал сидя. Он устроил при Киево-Печерском монастыре один из первых странноприимных домов на Руси. Время монашества Феодосия совпало с разгаром княжеских междоусобиц. Игумен был посредником при заключении мира между великим князем Изяславом Ярославичем и черниговскими князьями. Из произведений преподобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан. Житие преподобного Феодосия составлено преподобным Нестором-летописцем.
4 мая 1817 года в Слободке Юрасовка на Украине родился Николай Костомаров. Он был первым из русских историков, считавших, что история – это прежде всего история народа, а не государства. Отличие Руси удельно-вечевой и Руси единодержавной ученый искал в различиях народного уклада украинцев и русских. Украинская народность, по мнению историка, воплощает в себе демократические начала народного самоуправления, вольности. Русское же – государственное начало. Великий Новгород представлялся Костомарову наследием украинской народности. По его мнению, татарская ига вызвала укрепление единодержавия. В этом-то рабстве Русь нашла свое единство, до которого не додумались в период свободы. Старое же удельно-вечевое начало Руси облеклось теперь в новый образ – казачество, способное только на дикую самодеятельность, приводящую подчасть к неистовству черни, которая разлакомилась на грабеж и кровь. Конец цитаты. Для России Костомаров видел путь реформ сверху как единственно приемлемый. Ученый скончался в Петербурге в возрасте 68 лет.
5 мая 1926 года с временной стоянки в Гатчине, тогда городе Троцке, в направлении Северного полюса вылетел дирижабль «Норвегия» полярного исследователя Руаля Амундсена. Финансировал перелет сын американского миллионера Линкольн Элсворт. На должность капитана воздушного корабля пригласили создателя этого дирижабля итальянца Умберто Нобеле. Команду сформировали из норвежцев и итальянцев. В апреле 1926 года дирижабль «Норвегия» начал путь к Северному полюсу, вылетев из города Чемпино в Италии в апреле 1926 года. К прибытию Норвегии из Италии на Троцком аэродроме приготовили специальный эллинг. 15 апреля дирижабль благополучно опустился, и все участники полярной экспедиции были доставлены в Гатчинский дворец. С приветственной речью к ним обратился секретарь Академии наук Сергей Ольденбург. Полет дирижабля к полюсу увенчался успехом.
6 мая 1220 года родился Александр Невский, сын князя Ярослава и внук владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Он унаследовал крутой характер и волю к сильной власти. В 16 лет Александр стал князем-наместником Новгорода, купеческой республики. В 20 лет он разбил на Неве шведов, а через 2 года на Чудском озере ливонских рыцарей. Без колебаний Александр выбрал политику сотрудничества с победителями Руси, татарами. В Орде князь подружился, а потом и побратался с сыном Батыя Сартаком, став приемным сыном хана. Татары были веротерпимы, они не оккупировали захваченные русские земли, а ограничивались данью. При поддержке хана Батыя 32-летний Александр получил звание великого князя всея Руси, то есть стал великим князем Владимира Суздальским, Новгородско-Псковским и Полоцко-Витебским.
На волнах Радио Свобода прозвучал исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». Мой коллега Алексей Кузнецов побеседовал с генеральным директором Политехнического музея Гургеном Григоряном.
Гурген Григорьевич, на минувшей неделе состоялся, насколько я знаю, круглый стол. Прошел он очень символично в день исторического и культурного наследия Москвы, а посвящен он был как раз проблеме будущего Политехнического музея. В чем сейчас суть проблемы?
Я хотел бы прежде всего сказать о том, что Политехнический музей является одним из особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. И этот статус музея был обозначен в указе первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в декабре 1991 года. И сегодня, в дни, когда мы прощаемся с нашим первым президентом, я хотел бы от лица наших сотрудников коллектива выразить глубокое соболезнование близким друзьям Бориса Николаевича и сказать, что мы сохраняем реликвии, связанные с вниманием Бориса Николаевича к Политехническому музею, и тот акт 91-го года во многом определил судьбу музея в дальнейшем. И вот здесь уместно сказать о том, что само здание находится уже за ресурсами своих технических возможностей. Оно и физически, и морально устарело. Существует на сегодняшний день программа перспективного развития Политехнического музея. Она докладывалась коллегии Министерства культуры, она была одобрена Советом попечителей, и суть этой программы заключается в следующем. Понятие «политехнический музей» включает в себя как исторически сложившееся уникальное учреждение научно-просветительского, культурного и досугового плана в центре нашего города, так и само историческое здание, построенное когда-то для него. Вообще вся история музея является тоже памятником. Так вот, мы хотели бы и считали нужным в нашей программе предложить восстановить здание, перекрыть его дворы, создать дополнительные площади для его основных видов деятельности, развернуть в нем на новом уровне все виды его работы, а за пределами музея, какой-либо из подходящих зон города Москвы, создать хранительскую базу для демонстрации и крупноговорительной техники, создать там производственную базу музея, его реставрационную базу, создать условия для кружковой работы, для занятий молодежи теми или иными видами технической деятельности. Вот это есть та программа, которую мы считаем необходимо реализовать во имя того, чтобы музей продолжил свою работу в будущем столетии, так как он был задуман изначально его основателями. Все это, по нашему мнению, требует специального постановления правительства о реализации нашей программы.
Генеральный директор Политехнического музея Гурген Григорян, гость рубрики «Моя неделя». И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс», в которой участвуют Валерий Винокуров и Аркадий Ратнер. Они обсудят стартовавший в Москве чемпионат мира по хоккею.
Аркадий, уже, конечно, не первый раз мы, да, чемпионат мира видим в Москве.
Да, да.
Это, по-моему, пятый, да? Пятый, самый, да. Самый первый только сборная России. СССР тогда не выиграла.
В 57-м году.
Да, шведы выиграли. А потом вот 4 раза, по-моему, в Москве побеждала сборная СССР. Но вся вот эта ситуация перед чемпионатом, вы сейчас как специалист в этой области, конечно, более подробно все расскажете, но у меня вызывает какие-то такие, ну, я не знаю, смешные просто чувства. То есть, или хочется смеяться. Вспоминаю сразу Марка Твена. Вот наши простаки дома и за границей. Вот сейчас они дома. Казалось бы, ажиотаж. Казалось бы, вот должны что-то красиво сделать, провести там. Ну, выиграть все хотят. Это другой вопрос. Но вот моменты. Ну, хотя бы изучите вот историю. Мы так мимоходом сказали сколько раз, да? А когда мэр Москвы, ему речь же писали, имеется в виду Лужков, на открытии вдруг заявляет, последний раз в нашей стране чемпионат мира проходил 21 год назад. Это же вообще какая-то чушь. В Санкт-Петербурге был всего несколько лет назад, правильно? Петербург, что не в нашей стране, что ли? Ну, он, Лужков, может не знать, не только это, наверное, не знает, но и еще чего-нибудь, может быть, не знает. Хотя вроде он считает, что все знает. Ну, значит, ему так написали. Реклама в Москве. Ты же мэр Москвы, ну возьми, сядь на машину, проедь по городу, посмотри, где рекламируется чемпионат. Да, перед мэрией и вообще на Тверской растяжке. За Садовое кольцо выйдешь, ни одной афиши. Вообще, ну Москва же огромный город, он же мэр не Тверской улицы, и где мэрия находится. Ну как же так? Это называется подготовка к чемпионату. Ну про катки... Вам, конечно, виднее.
Но здесь, я думаю, сказать, что вещь очень смешная. Ситуация состоит в том, что мне кажется, что Вячеслав Быков, тренер нашей сборной, к которому, честно говоря, я отношусь к его работе с уважением, по-видимому, хотел себя предъявить народу новым Тарасовым. все время шли разговоры о том, что обращаться к НХЛовцам будут, так сказать, в минимальном порядке, что пригласят 3-4 человека, а вот те замечательные ребята, которые вместе с ним выиграли 3 ничего не значащих Евротура, они, конечно, и будут защищать честь Родины на этом чемпионате мира. Потом все пошло наперекосяк. Проиграли 2 матча решающих шведам. С трудом, с огромным трудом выиграли матч тренировочный у команды Австрии, там где-то на последних минутах 5-4 и так далее.
4-3.
4-3. И здесь, значит, уже началась, как я понимаю, паника. Кроме тех 2-3 человек, которые, так сказать, уже приехали, и от одного даже лихо отказались, хотя он находится, как я посмотрел, в числе 25 по рейтингу лучших игроков.
Семин, да.
Здесь же начали прямо звонить всем. Уже начали говорить, наверное, Ковалева вообще не надо пригласить, который там что-то, так сказать...
То есть вы хотите сказать, что я... смешно не только отсутствие афиш, но и отсутствие игроков?
Нет, я хочу сказать о том, что в принципе, всегда чемпионат мира, вот я лично, и я знаю многих знакомых и многих журналистов высокого уровня, которых, к сожалению, сейчас очень мало осталось, которые всегда считали чемпионат мира по количеству НХЛовцев в той или другой команде. На этот раз вообще действительно ситуация достаточно интересная. Например, в Швеции всего они пригласили одного НХЛовца. Здесь есть объективные причины. Ванкувер и Детройт, где играют там 4-5 самых сильных шведов, они играют, продолжают борьбу Кубка Стэнли. А вот, например, финны привезли 11 НХЛовцев и очень сильных, включая 2 там очень приличных вратаря, особенно вот такой вратарь прогребел в этом году их Норана. Вот. И у нас уже теперь тоже стало 7 человек.
У нас это у кого?
У сборной России.
А, понял.
И 7 человек. И теперь, значит, вы говорите, что будем еще ждать, может быть, вот сейчас со дня на день еще кого-то будем приглашать. Значит, короче говоря, ситуация все-таки заключается в том, что чемпионат мира должен быть представлен, видимо, и будет побеждать команда с наибольшим количеством игроков НХЛ.
Понятно. То есть вы как-то от смешного, я-то все как-то со смехом начал,
нет,
но теперь я понял, что вы-то как обозреватель, как серьезный человек, грустно как-то уже смотрите на это дело.
Мы же пришли сначала посмеяться, потом поговорить серьезно.
Да-да-да, правильно.
Поэтому я хочу сказать, что вот 11, и мне кажется, что очень сильно, ну, я не говорю о канадцах и американцах, там просто не может быть ни игроков НХЛ.
А вот, кстати, канадцы еле-еле почему-то выиграли.
А вот потому что германская команда очень сильная команда.
Да?
У них, кстати говоря, 5 игроков НХЛ.
Вот как.
У них становится, скажем, там все больше и больше и так далее. Но очень сильно, как мне представляется, опять команда Словакии. Они привезли 10 НХЛовцев, таких как Габорик, Димитра, Хоса, который вообще 4-й в рейтинге лучших снайперов НХЛ.
Как интересно. Значит, за словаками надо. Значит, я понял, за немцами надо на всякий случай
за
смотреть.
За немцами интересно то, что в прошлый раз мы с вами обменялись мнениями, и я в прошлом прессинге сказал, что поставили все матчи, кроме матча Канада-Германия в трансляции.
Да.
Вот. И как раз тот матч единственный, который, так сказать, был действительно достоин внимания, проходил самых последних минут в упорной борьбе. Ну, что можно сказать о самом чемпионате? Сейчас он пока, конечно, представляет очень мало интереса, потому что вот эти бесконечные промежуточные, так сказать, этапы, сначала вот сейчас игры в подгруппах, потом команда объединяется в квалификационный раунд, и потом только они перейдут в четвертьфиналу. Будут ли здесь как-то команды подгадывать одна под другую, как они сойдутся, это невозможно, потому что я считаю, что все семь команд, они все приблизительно одного уровня. Так что сейчас, в общем, вот эти вот матчи 10-1, когда весь стадион поет славу России, машет флагами.
Это 9-1, да, вы имеете в виду?
Да, я прошу прощения, 9-1, который выиграли у Дании.
Да.
Это был такой восторг, хотя этот матч, как вы сами понимаете, не имеет никакого значения.
О, я еще хочу, простите, на секунду перевел, чтобы просто не забыть, и чтобы время хватило. Потому что мне звонили очень многие журналисты И вот вы упомянули, что журналистов серьезных не осталось, но журналистов все-таки много очень. И высказывали возмущение, что очень плохо аккредитация. Они говорят, больше нам сказать негде, скажите хоть вы по радио «Свобода». Вот я просто пользуюсь случаем. Вы что, не слышали?
Нет,
как-то
я...
так плохо организована аккредитация, что все там по блату, какие-то
вчера...
жены, дети там все ходят. А журналистам...
Я слышал вчера только единственное, что построено огромное количество площадок для парковки. Но просто вот так частные машины туда не пускают. Везде написано «парковка для членов там, правительства», для этого, для этого, для этого. И какой-то человек рассказывал по радиоканалу «Спорт», позвонил и рассказывал, что он поставил свою машину где-то в километре, потому что ближе не пускают. Хотя...
Канал «Спорт», вот это, наверное, радио, связано с
радио
«Спорт».
Да.
Ну вот, значит, связано с аккредитацией. Это же спортивное радио. И,
нет,
видимо...
он там выступил какой-то, позвонил просто какой-то болельщик и говорит, что я крутился там в течение, так сказать, час, я смотрю, все парковки пустые. То есть, значит, организации мы не будем говорить. Об этом еще действительно открыли прекрасный дворец. Например, сказали, там он же пожаловался, что очень трудно пробиться по узким коридорам в течение 15 минут перерыва в туалет. Простите, такую подробность. Ну, нюансы везде есть. Я на многих был чемпионатах мира, везде что-то было не так. Что же касается перспективы борьбы, я думаю, что, конечно, у сборной России довольно высокие шансы. Но не такие, как обещают наши многочисленные молодые журналисты, что вот выходят все газеты «Вперед Россия», «Россия победит» и так далее. Это немножко все поспешно.
Но объективности ради должен сказать, что не все газеты. Вот я как раз вчера у нас была программа «Час прессы спорт». Оказалось,
да.
Тема там потом, в общем, не дали про хоккей поговорить. У нас были гости там по восточным единоборствам. Но я газеты все посмотрел. Там, например, «Коммерсант» пишет, там «Россия вступила на скользкий лед» или что-то
правильно.
Такое.
Ну,
да?
Здесь нужно сразу различить, что есть 2-3 газеты, за которыми я тоже слежу, которые, так сказать, достаточно объективно освещают спортивные события.
«Новая газета» вот вчера да. тоже я видел. Да.
А есть газеты, которые просто вот таким залихватским патриотизмом, так сказать, кичаться, и обязательно крупные заголовки, обязательно многообещающие статьи, а на самом деле придется ждать, ждать и ждать.
Ну, как говорил когда-то Аркадий Романович Галинский, наверное, в этих газетах работают карманные журналисты, а уже из чего кармана они вышли, судите сами.
Спасибо большое, коллеги. С нами были Валерий Винокуров и Аркадий Ратнер. А всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. Адрес сайта «Радио Свобода» – www.svobodanews.ru. Сегодня в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, поведут разговор о большом футболе, юношеском баскетболе и коммерческой стороне конного спорта. Вы слушаете воскресный цикл «Свободный день» сразу после краткой сводки новостей. В нашем эфире программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите «Голос Нью-Йорка», программу подготовил наш корреспондент США Владимир Морозов.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 15.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода» новости.
Мстислав Ростропович похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Сегодня же в Петербурге на Богословском кладбище проходят похороны Кирилла Лаврова. Глава МИД Эстонии Урмас Паэт возложил частично вину за беспорядки в стране на российских политиков и СМИ, которые, по его словам, распространяют необъективную информацию. Эстонские власти сообщили, что памятник советскому воину-освободителю, демонтированный в центре Таллина в пятницу, до 9 мая будет установлен на военном кладбище. В Веденском районе Чечни идет спецоперация по поиску группы маджахедов. Оцеплены селения Первомайское, Гишбато и Цаведино, сообщает МВД республики. В ночь на воскресенье при попытке задержания нескольких боевиков на окраине селения Цаведино началась перестрелка. Маджахедам удалось скрыться. Причиной аварии газопровода в Дагестане, произошедшей в ночь на воскресенье, стал теракт, убеждены эксперты компании «Кавказрегионгаз». Из-за аварии десятки тысяч жителей Хасавюртовского района республики остались без газа. В Ираке американские военные задержали более 70 повстанцев. Многие из них подозреваются в связях с Аль-Каидой. Американская артиллерия нанесла массированные удары по объектам на юге Багдада. Военные не сообщили о цели операции. Иран примет участие в международной конференции по проблемам обеспечения безопасности Ирака. Об этом президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В столицах 35 стран мира сегодня проходят манифестации с призывом к международному сообществу положить конец кровопролитию в суданской провинции Дарфур. Известные деятели культуры, среди которых Мик Джаггер и Джордж Клуни, подписали обращение, в котором обвиняют мир в равнодушии к дарфурской трагедии, унесшей жизни более 200 тысяч человек.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде. Примерно через 10 минут вы услышите передачу «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Цветоводство» Любовь Шашкова. А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждут «Голоса Нью-Йорка». Эту программу подготовил наш корреспондент в США Владимир Морозов.
Сабвеи, перекрестки, площади Нью-Йорка. У туристов, то ли из Рязани, то ли из Техаса, первое впечатление от Нью-Йорка нередко совпадает. Для них это вавилонское столпотворение. Разноязычная, разноакцентная речь у подножия башен небоскребов. И еще Нью-Йорк — это песня. Часто песня призыв, песня проповедь. Давайте споем так, чтобы наш голос звучал как бушующее море, чтобы нам отозвались земля и небо. Песня «Lift Every Voice and Sing» считается неофициальным гимном чернокожей Америки. Но в этот раз ее исполняет блондинка с забавными веснушками на носу, одетая в какой-то выцветший балахон. По ее мнению, эта песня объединяет всех людей, и черных, и белых, и как нельзя лучше подходит для сегодняшнего события. В парке Беттери в Нью-Йорке проходит демонстрация, цель которой – привлечь внимание к глобальному потеплению. Скажите, кто вы и откуда?
My name is Jael O'Hare, and I'm a musical nomad.
Меня зовут Jael O'Hara. Я музыкальный кочевник. Кочую с места на место со своей музыкой. Да, в этой песне говорится о Боге, но я не верю в Бога. Стараюсь не обижать других людей, не огорчать землю, излучать как можно больше положительной энергии. Все мы дети Матери Земли. Это и есть моя религия.
Put as much good energy out into the world as I can. That's my religion. I don't know.
Некоторые из демонстрантов одеты в костюмы для подводного плавания, чтобы напомнить о том, что Нью-Йорк стоит на берегу океана, и в случае глобального потепления городу грозит частичное затопление. Жутковатая картина вроде той, что мы увидели в фильме Спилберга «Искусственный интеллект». Но у нас еще есть надежда, потому что теорию глобального потепления поддерживают не все ученые. Прогнозы самые разные. Уровень океанов может подняться на несколько метров, а может и на несколько сантиметров. Нью-Йоркское метро пока еще не затопило, и на платформе станции Subway J-Street играет на гитаре немолодой афроамериканец. Он подарил мне свой диск. Слушать гораздо приятнее, когда вам не мешает стук колес и скрип вагонных тормозов. Lord, prepare me to be слова простые, а для кого-то даже и слишком наивные. Для других госпел и молитва должны быть именно такими. «Господи, помоги мне очиститься от порока и стать хранителем веры». Добрый день, меня зовут Владимир Морозов, я корреспондент Радио Свобода. А как зовут вас? Меня зовут Джон Саркасини. Наша группа играет по всему городу, куда пригласят. Когда приглашений мало, я подрабатываю в метро. Сколько мне лет? 50. Джон, скажите, что значит для вас госпел? Это просто музыкальный жанр или нечто большее? Как вы относитесь, например, к смерти?
I'm not afraid of death in the sense that I don't believe this is the real me. The real me you can't see.
What does it mean? Я не боюсь смерти, ведь то, что вы видите перед собой, это всего лишь моя земная оболочка. Да, я плакал, когда умерла жена. У меня на руках остались двое детей. Но я знаю, что настоящая жизнь ждет нас на небе, так что когда придет мой час, я просто покину землю.
So that means that I'm not afraid. I was born, and when I decide to go somewhere, I'm going. Lord, prepare me to be a sanctuary for you.
В моем роду, говорит Джон, были и мусульмане, хотя я сам христианин. Поэтому и люблю этот госпел. Мне слышатся в нем мелодии Ближнего Востока. Когда-то сюда, на остров Манхэттен, после нацистского потопа, опустошившего Европу, прибыла семья польских евреев в Волох.
На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. И показа туманом и видеть мог паренек. На окошко над девичьем загорел огонек.
Их городок Санок освобождали советские солдаты. Это было более 60 лет назад. Но в коллективной памяти семьи остались их тяжелые шинели, запах махорки, звуки гармошки.
Парня встретила дружная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую древушку позабить он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты мой огонек?
Песня перешла от старшего поколения к младшему, хотя и младшие уже ходят в пенсионерах. И, как положено, нью-йоркцам этого поколения обожают Барбару Страйзенд. У меня нью-йоркское настроение. Знал ли автор песни Билли Джоэл о жанре «нанайская песня»? Что вижу, то пою. Вот река Гудзон, вот здание газеты «Нью-Йорк Таймс», вот Чайна-таун. Кому-то для отдыха надо поваляться на пляже во Флориде. Другие любят оттянуться в Лас-Вегасе. А для меня самый большой кайф – поглазеть на Нью-Йорк из окна автобуса. Поет Барбара Страйзенд. У меня нью-йоркское настроение.
Барбара Страйзенд песней про нью-йоркское настроение завершила программу «Голоса большого города». Сегодня ее подготовил мой американский коллега Владимир Морозов. Но сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В
прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Весна в разгаре, и хотя на улице похолодало довольно сильно, все равно сейчас самое время поговорить о цветах. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Цветоводство» Любовь Шашкова. Любовь Сергеевна, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, задать вопросы гостье вы можете по многоканальному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Итак, журнал «Цветоводство». Тираж его 35 тысяч экземпляров, 80 полос в издании, и выходит оно аж с 1958 года, то есть в будущем году отмечает 50-летие. Периодичность раз в два месяца. Первый вопрос главному редактору Любови Шашковой. Скажите, вы сами цветы любите разводить?
Да, конечно. Я развожу цветы и дома, и на балконе, и на даче. Правда, занимаюсь этим исключительно как любитель. Времени мало.
А в редакции?
В редакции тоже у нас есть цветы.
А какие цветы?
В редакции самые неприхотливые, потому что, ну, выходные... Бывают праздники новогодние какие-то бесконечные, поэтому такие, которые все это выдерживают.
Вот какие же все это выдерживают? Это как раз очень интересно.
Ну, выдерживают драцены, юки, очень благодарное растение спатифилум. Иногда даже вот оно совершенно тургор теряет и листья опускает, но его польешь, и оно восстанавливается очень быстро.
Наверное, кактусы тоже.
Ну, кактусы, да, но почему-то у нас в редакции их нет.
Вы любите. Понятно. Спасибо. Обзор журнала «Цветоводство» подготовила Ольга Ковалева, а представляет его Надежда Перцева.
Трудно найти человека, который был бы совершенно равнодушен к цветам. Кого-то привлекает их красота, это своего рода созерцатели. Другие часами готовы копаться в земле, любовно заниматься этой работой каждый день по несколько часов и даже выводить новые сорта прекрасных растений. «Цветоводство» — российский журнал для профессионалов и любителей. Думаю, что все же целевая аудитория читателей — это та самая вторая категория людей, которая занимается практической работой, хотя созерцатели вполне могут, как минимум, полюбоваться яркими и красивыми фотографиями цветов. С большой долей уверенности могу утверждать, что у издания такого рода наверняка множество конкурентов. Это и энциклопедические издания по цветоводству и ландшафтному дизайну, и телепрограммы, и глянцевые журналы, которые в последние годы в немалом количестве издаются владельцами фирм, торгующих цветами. В условиях такой конкуренции надо особо постараться, чтобы не только сохранить старых читателей, но и завоевать новых. Поскольку издание основано почти полвека тому назад, можно предположить, что оно имеет немало преданных друзей среди читательской аудитории. Тем не менее, расслабляться нельзя, конкуренты не дремлют. Итак, что же интересного предлагает журнал «Цветоводство» на своих страницах? Построение материалов в целом стандартное. Вначале новости, затем интересные факты из мира науки, раздел для коллекционеров и селекционеров, уроки бизнеса, ландшафтный дизайн, рассказы о работе флористов, полезные советы по выращиванию цветов в саду и дома. Достаточно большое количество рекламных материалов, что, с одной стороны, свидетельствует о хорошей репутации здания, с другой, реклама делает его еще и справочно-информационным. Практически половина сотрудников редакции имеет научные степени, поэтому язык статей серьезный, грамотный и, я бы сказала, деловой. Все подчинено одной цели – вырастить цветы. А сантименты пусть достаются созерцателям, так что, на мой взгляд, журнал заслуживает высокой оценки, прежде всего, профессионализмом авторского коллектива. С другой стороны, сама я по натуре скорее созерцатель, поэтому, с моей, вероятно, дилетантской точки зрения, изданию не хватает изюминки. Может быть, рисунков любопытных рассказов или исторических экскурсов, в общем, того самого человеческого тепла, которое отдают любители и профессионалы-цветоводы своим питомцам. И, наконец, традиционный вопрос редактору. Будь вы простым читателем журнала, все ли вас в нем устроило или нашлись бы какие-нибудь пожелания по улучшению его содержания и оформления? Что является вашим оружием в борьбе с конкурентами и каковы, с вашей точки зрения, перспективы этой борьбы? Или у цветоводов побеждает дружба? Как рождаются темы для материалов и сложно ли в этом быть оригинальным? Ведь цветоводство, как никакая иная тема, довольно жестко привязано ко времени года.
Обзор журнала «Цветоводство» подготовила Ольга Ковалева, а представила Надежда Перцева. А главный редактор этого издания Любовь Шашкова находится сейчас в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. И вопросы ей можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас уже есть один звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Стало известно, что на нашей планете резко сократилось количество пчел. Чуть ли не в два раза. ученые связывают это с развитием сотовой связи. А именно во многом от них зависит количество растений и цветов на нашей земле. Вот скажите, ваш журнал уделяет внимание экологическим проблемам, призывает людей беречь землю, ведь от этого тоже многое зависит, будет ли она зеленая и цветущая. И сами вы готовы ради того, чтобы на планете было больше цветов, отказаться от сотовой связи? Спасибо.
Вы знаете, мне трудно сказать, ответить на этот вопрос, связь пчел и сотовой связи. Я думаю, вопрос лучше задать редактору, главному редактору журнала «Пчеловодство», который тоже существует, и мы, у нас с ним тесная дружба с этим изданием. Но вопросы экологии, конечно, в нашем журнале освещаются. Это очень важная тема. Мы стараемся не упускать ее из виду, потому что действительно сохранение растений на земле — это наша жизнь.
Еще один звонок. Светлана Федоровна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, хочу задать вопрос по уходу за фикусом. Мой сын привез огромное дерево, фикус, в такой большой, прям такой горшечница керамическая. Как ухаживать?
Ну, это обыкновенный фикус или...
Нет, вы знаете... Это необыкновенный, он сказал какое-то имя. У него есть, у фикуса есть имя.
Вот еще бы узнать, какое.
Вот хотелось бы, да, знать, потому что разные фикусы, они по-разному требуют разного ухода.
Вы не помните, Светлана Федоровна?
Ах, вот это я, видите, как не полностью информацию.
Ну, тем не менее, Любовь Сергеевна, может быть, какие-то общие принципы ухода за фикусами?
Ну, общие принципы таковы, что фикусы, конечно, ни в коем случае нельзя пересушивать. Они этого очень не любят. С другой стороны, заливать их тоже не стоит. То есть,
как часто поливать?
Вы знаете, надо следить просто за тем, какое состояние земли в горшке. Она должна быть умеренно влажной всегда. И не пересушенной, и болото там тоже не должно быть. Фикусы любят, чтобы их холили, лели, протирали им листья, чтобы пыль не скапливалась. Достаточно светлое место, но не прямое солнце.
Спасибо, Любовь Сергеевна. Еще один звонок. Ирина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Алло.
Да, пожалуйста, мы вас
Будьте
слушаем.
Будьте добры, вы не могли бы рассказать о цветах монарда?
Угу. Замечательное растение садовое. Лекарственное, очень декоративное. И... душистая, и можно в чай класть. Многолетник. И существует много сортов сегодня и видов. Есть монарда лимонная, есть монарда дидима, такая самая распространенная в садах. Ну, растение замечательное. Не требует большого уж такого ухода, каких-то особенностей. Как обычные многолетники, флоксы, также вот монарды. Время от времени их можно делить и рассаживать, они прекрасно разрастаются. Земля достаточно плодородная им нужна, ну и не то, чтобы их надо подкармливать каждую минуту.
Я сейчас предлагаю вернуться к вопросам Ольги Ковалевой. Напомню, что первый ее вопрос был такой. Будь вы простым читателем журнала, все ли вас в нем устроило бы, или нашлись бы какие-нибудь пожелания по улучшению его содержания и оформления?
Вы знаете, я думаю, что у меня, как у главного редактора, гораздо больше пожеланий к улучшению оформления и содержания, чем у простого читателя. Потому что, судя по письмам наших читателей, они очень любят наш журнал, им, как правило, все нравится. Хотя, конечно, бывают и письма такие сердитые, на которые мы стараемся чутко реагировать и принимать во внимание пожелания наших читателей всегда.
Ну, что бы все-таки вот вы лично изменили в своем
издании? Вы знаете, издании? Вот мне показалось, что в обзоре, который сделал Ольга Ковалева, она, может быть, смотрела те номера, в которых не было вот моей любимой рубрики «Кругозор». Потому что, ну, так случается в редакционной работе, я думаю, что вы меня поймете, что если есть материалы о том, как вырастить растения, им дается зеленая улица. И если что-то в номер не влезает, вот кругозор всегда тот материал, который переносится на следующий номер. Но с моей точки зрения, это самое интересное. Это материалы вокруг цветов. самые разные. Вот у нас в последних номерах очень интересный был цикл статей вокруг утесов Аюдага, о старинных парках Крыма. Наш автор, сотрудник ботанического сада главного, который объездил и облазил все эти парки старинные, очень интересно рассказал о тех редких растениях, которые там существуют, о тех интересных людях, которые посещали эти парки в старину, о владельцах этих парков и усадеб старинных. Очень интересный материал, с моей точки зрения. Ну и по читательским откликам он им тоже очень понравился.
У нас еще один звонок. Маргарита Георгиевна из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, скажите, пожалуйста, как бороться с такой противной вещью, как щитовка?
Я вас тоже хотела об этом спросить, Любовь Сергеевна.
Ой, вы знаете, бороться с ней очень трудно. Очень трудно. Я сама регулярно сталкиваюсь с этой проблемой у себя дома. Надо не лениться, конечно, просто мыть свое растение с щеткой, с мылом как можно чаще. Ну, то есть, что значит как можно чаще? Надо это делать хотя бы раз в неделю. И если, в общем, это делать регулярно, то можно постепенно избавиться от вредителя. Но если уже проблема стала очень серьезно, то, конечно, надо прибегать к химическим средствам защиты. Но это нужно делать очень аккуратно. Во-первых, соблюдая все инструкции, которые есть у препарата, и лучше вынести это растение на балкон или на открытый воздух и провести обработку там. Но тоже одной обработки, как правило, мало. Их нужно по меньшей мере 3.
Спасибо. У нас еще звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, лет 15 тому назад в искусственной почве луковицу амарилиса мне привезли, подарили. И лет 12 он расцветал прекрасными этими такими огромными граммофонами. 3-2 граммофона. А вот уже 2-3 года он почему-то не цветет. Чем это объяснить?
Ну, вы знаете, трудно, конечно, объяснить, почему не цветет амарилис. Возможно, ему что-то не хватает. Возможно, он исчерпал уже свои возможности. Может быть, так.
Давайте. А нет, еще. У нас много сегодня звонков. Необыкновенный интерес к цветоводству. Сергей Владимирович из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Алло, алло.
Да, прошу вас.
Можно говорить, да?
Да.
Дело вот в чем. На нескольких растениях домашних опадают бутоны. Каких микроэлементов не хватает?
Вы знаете, опадение бутонов совершенно не обязательно связано с нехваткой каких-то микроэлементов. Вполне возможно, растения... Бывают такие капризные растения, которые сбрасывают бутоны, даже если вы их просто повернули во время вот, бутонизации. Например, гордении, азалии очень не любят, если их трогают, когда они уже набрали бутоны, и могут вот так повести себя в такой ситуации. Возможно, сквозняк случился, и это тоже может стать причиной для того, что растение сбросит бутоны.
Давайте снова вернемся к вопросам нашего рецензента Ольги Ковалевой. Второй вопрос. Что является вашим оружием в борьбе с конкурентами? Ведь конкуренция, как я понимаю, на рынке этих изданий довольно серьезная. И каковы, с вашей точки зрения, перспективы этой борьбы? Или же у цветоводов побеждает дружба, спрашивает Ольга.
Вы знаете, конкуренция, конечно, существует. С моей точки зрения, ну, и с точки зрения нашей редакции, наше оружие – это профессионализм. Главное. Потому что мы стараемся не допускать в нашем издании малопрофессиональных материалов.
А кто ваши авторы, кстати?
Наши авторы – ученые, цветоводы, любители. То же самое.
Любители в том числе.
Да, любители в том числе. Потому что среди цветоводов-любителей есть... Такие асы, которым могут позавидовать профессионалы.
А вот читатели делятся с вами какими-то своими рецептами ухода за цветами, там оформление дач, квартир делятся?
Да, конечно.
Вы их печатаете?
Да, мы обязательно их печатаем.
Любовь Сергеевна, вот какую роль, на ваш взгляд, в жизни человека играют цветы?
очень большую, с моей точки зрения, потому что даже судя по письмам наших читателей, я их читаю уже 20 лет в редакции, цветы иногда просто могут спасти человека.
Серьезно?
Да, серьезно, потому что помогают победить болезнь или как-то справиться с ней, помогают выйти из тяжелого стресса после утраты какой-то. Вот недавно совсем пришло письмо в редакцию от женщины, которая потеряла своего сына. Он очень любил разводить цветы, и у него была большая коллекция самых разных садовых растений. И вот женщина нашла, когда обрела вторую жизнь, в том, что она поддерживает вот эту коллекцию, которую создавал ее погибший сын.
Надо же. Вот еще такой к вам вопрос. Ботаниками называют часто людей, которые занимаются только одним делом, как правило, учебой, да? Ну, вот он ботаник, говорят. Скажите, действительно ли профессия ботаника накладывает отпечаток на характер и поведение человека, или это просто шутка?
Я думаю, что это шутка, потому что ботаник такой в кругленьких очочках зубрила совершенно не то, что настоящий ботаник-ученый. Потому что ботаник – это человек, который ездит в экспедиции, который преодолевает какие-то трудности, сложности, который борется со стихиями, возможно. Вот, кстати, в нашем журнале был очень интересный материал о русском ботанике Ольге Федченко, которая в начале 20 века объездила всю Среднюю Азию, и очень многие растения названы ее именем, потому что именно она их там открыла. И это были очень сложные, серьезные и опасные экспедиции.
Вот есть масса журналов, посвященных саду, цветам, тому, как обустроить дачу. Специфику вашего издания как бы вы определили, помимо того, о чем вы сказали, помимо профессионализма?
Вы знаете, наш журнал, он рассчитан на самые разные категории читателей. Единственный журнал наш обращается к профессионалам настоящим, то есть людям, которые выращивают цветы профессионально. Это первое. И второе, любителям мы стараемся тоже давать как можно больше информации о новых сортах и культурах.
Спасибо большое, Любовь Сергеевна. В гостях у программы «Читаем журналы» была главный редактор журнала «Цветоводство» Любовь Шашкова. В следующем часе, после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Юлия Добровольская, приключенческая жизнь переводчицы, участница гражданской войны в Испании, преподаватель МГИМО, автор лучшего учебника итальянского языка, рассказывает о своей увлекательной жизни. Ведущий Иван Толстой. Слушайте радио «Свобода».
Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
Активист НБП был доставлен в РУВД, где у него изъяли 13 листовок.
Кабинет Виктора Януковича не выделил средства на избирательную кампанию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось только подойти к торнадо сзади. Это будет отличный вид.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730.